Ну вот, а мисс Грир сказала, вот видишь, и добавила, что бессмысленно вести себя, как собака на сене. Нужно быть разумными людьми, и она надеется, что Кэролайн и Эмиас навсегда останутся добрыми друзьями. «И что?» — ответил миссис Крейл, — спросил Пуаро с интересом. По словам очевидцев, усмехнулась и сказала, «только через мой труп, Эльза». После этого она направилась к двери, но мисс Грир ее окликнула и попросила объясниться. Миссис Крейл обернулась и ответила, «я скорее убью Эмиаса, чем уступлю его тебе». Хейл перевел дух. «Убийственные заявления вы не находите?» «Согласен», — Пуаро задумался. «А в чем присутствии все это говорилось?» «В комнате были мисс Уильямс и Филипп Блейк. Они чувствовали себя крайне неловко». «Их сообщения совпадают?» «Более или менее. Я еще не видел двух свидетелей, которые дали бы об одном и том же одинаковые показания. Вы это знаете не хуже меня, мсье Пуаро». Пуаро кивнул, а затем добавил, не закончив фразы. «Да, интересно». Хейл между тем продолжал. «Я велел обыскать дом. В спальне миссис Крейл, в нижнем ящике комода, под какими-то шерстяными чулками, я обнаружил пустой флакончик из-под духов жасмин. Я отдал его на экспертизу на предмет отпечатков пальцев. Там оказались только отпечатки миссис Крейл. Химический анализ содержимого выявил остатки жасминного масла, а также концентрированного раствора кониума гидробромида или конеина. Я поставил известность миссис Крейл и показал ей флакон. Она с готовностью признала, что находилась в этот день в очень расстроенных чувствах. Услышав рассказ мистера Мередита Блейка о свойствах конеина, она незаметно вернулась в лабораторию, опорожнила флакончик духов, который был у нее в сумочке, и наполнила его раствором конеина из лабораторной колбы. На мой вопрос, для чего она это сделала, она сказала, «Мне не хотелось бы говорить об этом больше, чем необходимо. Дело в том, что накануне я испытала страшное потрясение. Я узнала, что муж намерен оставить меня ради другой женщины. При этих обстоятельствах жизнь теряла для меня смысл, поэтому я взяла конеин». Хейл снова замолчал. «Все это звучит, в общем, вполне правдоподобно», — заметил Пуаро. «Да, возможно. Однако это плохо согласуется с тем, что она сказала мисс Грир. А на утро между супругами произошел еще один крупный разговор. Часть его слышал мистер Филипп Блейк, другую часть мисс Грир. Разговор происходил в библиотеке. Мистер Блейк в это время был в холле и уловил какие-то обрывки. Мисс Грир сидела снаружи, под открытым окном библиотеки, и слышала гораздо больше». «И что же они услышали?» «Мистер Блейк слышал, как миссис Крейл крикнула, «Мне надоели эти вечные истории с женщинами. Я готова тебя убить, когда-нибудь ты дождешься». «О самоубийстве ни слова, ни намека. Ничего вроде, если ты меня бросишь, я покончу с собой». Показания мисс Грир были приблизительно такими же. По ее утверждению, мистер Крейл сказал, «Прошу тебя, Кэролайн, попытайся отнестись к этому разумно. Ты мне очень дорога. И я хочу, чтобы у тебя все было хорошо, у тебя и у девочки, но я женюсь на Эльзе. Мы с тобой давно решили ни в чем не связывать друг друга». А миссис Крейл ответила, «Отлично, но запомни, я тебя предупредила». Он спросил, «Что это значит?» Она ответила, «То, что я тебя люблю и не намерена терять. Я скорее убью тебя, чем отдам этой девке». Пуаро развел руками. «Мне представляется, что мисс Грир вообще совершила оплошность, затеяв публичный скандал. Ведь миссис Крейл могла просто не дать мужу развод, и все». «Ну, на этот счет у нас тоже есть свидетельство», — сказал Хейл. «Миссис Крейл кое-чем поделилась с мистером Мередитом Блейком. Он был старый и преданный друг. Его очень огорчила вся эта история, и он улучил момент, чтобы сказать несколько слов мистеру Крейлу. Разговор этот состоялся во второй половине дня, накануне трагедии. Мистер Блейк в деликатной форме пытался воззвать к его совести и сказал, что ему будет очень горько, если их брак так нелепо расстроится. Он, кроме того, просил мистера Крейла не забывать, что мисс Грир совсем юная девушка, и что нельзя тащить на суд и втягивать в бракоразводный процесс. На это мистер Крейл сказал с ухмылкой, по-видимому, довольно цинично: «А Эльзе это не грозит. Какой суд? Все можно уладить обычным образом».
«Тем более прометчиво было со стороны мисс Грир поднимать шум», — заметил Пуаро.
«Ну, вы ведь знаете, что такое женщины. Только и смотрят, как бы вцепиться друг другу в глотку. Так или иначе, ситуация была нелегкая. Не понимаю, как мистер Крейл мог это допустить. Если верить мистеру Мередиту Блейку, он хотел любой ценой закончить картину, вы это можете понять».
«Да, друг мой, думаю, что могу.
А я не могу. Человек явно навлекал на себя беду. Он, очевидно, не на шутку рассердился на свою приятельницу за скандал, который она учинила».
«Несомненно. Мередит Блейк это подтвердил.
Если мистеру Крейлу так уж необходимо было закончить свою картину, почему он не мог сделать пару фотографий и потом работать по ним? У меня есть знакомый парень, он свои акварельные пейзажи именно так и рисует».
Пуаро отрицательно покачал головой.
«Нет, тут вы не правы. Я понимаю Крейла как художника. Видите ли, друг мой, картина была для него в тот момент важнее всего на свете. Как бы он ни был увлечен этой девушкой, работа стояла для него на первом месте. Вот почему он надеялся, что ее визит закончится тихо и что до открытого объяснения не дойдет. Но у девушки, конечно, были свои соображения. Для женщин главное — любовь».
«Мне это не знать», — с чувством подтвердил инспектор Хейл.
«Но мужчины, и в особенности люди искусства, смотрят на это иначе», — продолжал Пуаро.
«Люди искусства», — фыркнул инспектор.
«Вся эта болтовня об искусстве. Никогда я не понимал его и не желаю понимать. Вы бы видели эту злосчастную картину, из-за которой столько шуму. Вся кривая, косая, не разберешь, где что. У девушки лицо все перекошено, будто у нее зубы болят. Стена с бойницами перекорежена. Просто смотреть тошно. Эта картина меня еще долго преследовала, даже снилась. Почему-то она мне на зрение подействовала. Я начал все воспринимать в искаженном виде. И стены, и бойницы, и все прочее, даже женские лица».
Пуаро улыбнулся. «Вот вы, сами того не сознавая, отдаете дань искусству Эмиаса Крейла».
«Чепуха! Почему художник не может нарисовать что-нибудь красивое, приятное для глаз? К чему специально во всем выискивать родство? Иные из нас, моншер, находят красоту в самых неожиданных местах. Девушку он тоже нашел на свой вкус. Внешность не дурная, но накрашена, намазана, одета бог знает во что. Нынешние девушки вообще не имеют понятия о пристойности. Сейчас такой стиль в порядке вещей, а тогда, 16 лет назад, не скрою, я был шокирован. Брюки, рубашка из какой-то дерюги, расстегнута чуть не до пупа, а под рубашкой, извиняюсь, вообще ничего».
«Вы прекрасно помните детали», — заметил не без ехидства Пуаро.
Инспектор Хейл смутился. «Я просто пытаюсь передать свое тогдашнее впечатление», — сказал он строгим голосом.
«Да, конечно», — успокоил его Пуаро и продолжал.
«Итак, основными свидетелями против миссис Крейл выступали Филипп Блейк и Эльза Грир.
Да, оба они были к ней настроены крайне враждебно, но обвинение привлекло в качестве свидетельницы и гувернантку, и ее показания оказались более весомыми. Она была целиком на стороне миссис Крейл, готова была грудью защищать ее. Но как честная женщина дала правдивые показания, не пытаясь ничего приукрасить. А Мередит Блейк, он был очень подавлен, бедняга. Его можно понять, он клял себя за эксперименты с лекарствами. Да и от следователя ему порядком досталось. Конеин и соли АЭФ входят в список А средств повышенного действия. Мистер Мередит Блейк был близким другом и убитого, и убийцы. Так что для него это было двойное потрясение. Не говоря уже о том, что он всегда избегал шумихи и пуще огня боялся огласки. Младшая сестра миссис Крейл не давала показаний?
Нет, ее не допрашивали.
Когда миссис Крейл угрожала мужу, девочки поблизости не было, и вообще она вряд ли могла добавить что-нибудь ценное к показаниям остальных. Она видела, как миссис Крейл подошла к холодильнику и достала пиво со льда. Защита, конечно, могла бы использовать ее свидетельство для подтверждения того, что миссис Крейл сразу понесла пиво мужу и ничего с бутылкой не делала, но подтверждать это и не требовалось, поскольку экспертиза обнаружила конин только в стакане.
Как же ей удалось влить яд в стакан на глазах у двоих людей?
Начнем с того, что за ней никто не следил. Мистер Крейл был поглощен работой и смотрел то на мольберт, то на натурщицу. А мисс Грин сидела почти спиной к тому месту, где была миссис Крейл, и не сводила глаз с художника.
Пуаро кивнул.
Итак, на миссис Крейл никто не смотрел. Конин у нее в закрытой пипетке, в таких раньше носили запас чернил для вечного пера. Мы нашли осколки стекла на дорожке, ведущей к дому.
Вот как у вас, оказывается, готов ответ на все вопросы, заметил Пуаро.
Да, ставьте вы, мсье Пуаро.
Взгляните объективно.
Она грозится его убить. Она крадет в лабораторию яд. В ее комнате находит пустой флакон, и на нем следы ее пальцев. Она собственноручно относит ему в сад бутылку пива, и это само по себе странно, если вспомнить, что перед этим они крупно поссорились.
В высшей степени странно, я тоже обратил на это внимание.
Еще бы! Выдает ее с головой.
Почему вдруг она сменила гнев на милость?
Он жалуется, что у пива неприятный привкус. А мы знаем, что конин дает такой привкус. Затем она, в соответствии с своим замыслом, первая находит труп и тут же отсылает гувернантку звонить по телефону. Для чего?
Для того, чтобы обтереть бутылку из стакана и оставить на них его пальцы.
А потом можно смело сочинять, будто мужа заела совесть. И он покончил с собой. Кто же в это поверит?
Да, малоправдоподобный вариант.
Вот именно. Если хотите знать мое мнение, она не потрудилась даже подумать как следует. Ее раздирали ревность и ненависть. В голове у нее сидело одно. Как поскорее с ним покончить? Уж потом, увидев его мертвым, как я понимаю, она приходит в себя и осознает, что совершила убийство, а за убийство ее могут повесить. И в отчаянии она хватается за первое, что приходит на ум, за версию о самоубийстве.
То, что вы говорите, вполне убедительно. Ее мысль могла работать в этом направлении.
Ну, в каком-то смысле убийство было преднамеренным, а в каком-то и нет, заметил Хейл.
Честно говоря, я не верю, что она заранее все рассчитала.
Она действует в состоянии аффекта.
Да, хорошо бы. Не докончив фразы, сказал Пуаро.
Хейл кинул на него испытующий взгляд.
Я не убедил вас в том, что это совершенно ясный случай.
Почти. Не совсем. Есть одно-два странных обстоятельства.
Вы можете предложить какое-то другое, достаточно правдоподобное решение.
На вопрос Пуаро ответил вопросом. «Скажите, удалось ли вам выяснить во всех подробностях, кто чем занимался в утро убийства?»
«Все выяснили, будьте спокойны. Проверили действия каждого. Ни у кого не было стопроцентного алиби. И это вполне естественно, когда орудие убийства — яд. Кто может помешать человеку, замыслившему убийство, дать жертве накануне капсулу с ядом, заверив, что это новое желудочное лекарство, которое следует принять перед едой, а потом взять и уехать на другой конец Англии, а?
Но вы не допускаете, что здесь имело место нечто подобное? Мистер Крейл никакими желудочными болезнями не страдал. Да и вообще нелегко вообразить такую ситуацию.
Ну, правда... Мистер Мередит Блейк вечно всем навязывал снадобье собственного изготовления.
Но не представляю себе, чтобы мистер Крейл поддался на его уговоры.
Если бы поддался, то он наверняка не стал бы молчать и отпустил на этот счет какую-нибудь шуточку.
Из какой стати Мередит Блейк должен был желать смерти Эмиаса Крейла?
Все, говорит,
о том, что он был с ним в прекрасных отношениях. И не только он. Мистер Филипп Блейк был его близким другом. Мисс Грир была в него влюблена. Мисс Уильямс, судя по всему, его не одобряла, но одно дело морально осуждать, и совсем другое отправить на тот свет. Девочка, сестра миссис Крейл, с ним часто ссорилась. У нее был трудный переходный возраст. Ее собирались, насколько я знаю, определить в частную школу, но в целом они с мистером Крейлом ладили. В доме к девочке относились с особым вниманием и заботой. Вы, наверное, слышали, почему. Она в раннем детстве пострадала, миссис Крейл в припадке ярости ее покалечила. Это тоже говорит о том, что она не всегда отдавала себе отчет в своих поступках, сорвать гнев на ребенке и изувечить все на всю жизнь. Это может говорить и о том, что у Анджелы Уоррен были серьезные основания. «Затаить зло против Кэролайн Крейл», — задумчиво произнес Поро. «Против Кэролайн возможно, но при чем тут Эмиас?» «Сама миссис Крейл была очень предана младшей сестре. Она взяла ее к себе после смерти родителей и, как я уже говорил, относилась к ней с особой нежностью. По словам окружающих, безбожно ее баловала. И девочка, судя по всему, любила миссис Крейл. В суд ее не вызывали, пытались всячески оградить. По настоятельной просьбе миссис Крейл. Девочка сильно переживала случившееся и умоляла разрешить ей свидание с сестрой в тюрьме. Однако миссис Крейл решительно воспротивилась. Сказала, что свидание может на всю жизнь травмировать детскую психику. Распорядилась, чтобы девочку отправили в школу за границу. Он помолчал и добавил. Вот, а теперь мисс Уоррен большая знаменитость. Путешествует по всяким экзотическим местам, читает лекции в Королевском географическом обществе. И о процессе никто не вспоминает. Ну, во-первых, она всегда носила другую фамилию. У них с сестрой была одна и та же мать, но разные отцы. Девичья фамилия Крейл была Сполдинг. А гувернантка, мисс Уильямс, состояла при дочери Крейлов или при Анжеле? При Анжеле. У дочери имела собственная няня, но мисс Уильямс с ней тоже немного занималась, давала ей какие-то уроки. Где же была девочка в тот день? Гостилась с няней у своей крестной леди Трессельян. Эта дама, вдова, сама потеряла двух маленьких дочек и потому души не чаяла в девочке. Понятно, кивнул Пуаро. Хейл продолжал. Что касается действий всех остальных в день убийства, я могу дать вам подробный отчет. Мисс Грир после завтрака сидела на террасе под окном библиотеки. Оттуда ей было слышно, как ссорились мистер и миссис Крейл, и я это уж говорил. Затем она вместе с Крейлом отправилась в пушечный садик и там позировала ему до ленча. Раза два он прерывал работу, чтобы дать ей отдохнуть. Филипп Блейк после завтрака находился в доме и слышал обрывки ссоры. После того, как Крейл и мисс Грир ушли, он принялся за чтение газет и читал до тех пор, пока ему не позвонил брат. После разговора он спустился на пляж встретить брата. Они вместе пошли к дому и по дороге взглянули в пушечный садик. Мисс Грир в этот момент там не была, она замерзла и ушла за свитером. Но зато была миссис Крейл, и они с мужем обсуждали дела, связанные со школой Анджелы. Они мирно беседовали? Мирно, ничего подобного. Крейл, как передавали, чуть не кричал на нее. Злился, что ему досаждают домашними пустяками. Она, по-видимому, хотела заранее устроить все дела на тот случай, если им пришлось бы развестись. Пуаро кивнул. «Братья обменялись с Крейлом несколькими словами», — продолжал Хэл. «Затем появилась мисс Грир и снова села позировать, а Крейл опять взялся за кисть, явно показывая, что постороннее присутствие ему мешает. Все поняли намек и пошли к дому. Перед этим Крейл пожаловался, что пиво в пристройке теплое, его невозможно пить, и жена обещала прислать с кем-нибудь пиво со льда». «Ага», — сказал Поро. — Вот именно, ага. С чего вдруг такая забота? И так все трое вернулись в дом. Братья расположились на террасе, и миссис Крейл с Анджелой принесли туда пиво. Чуть позже Анджела Уоррен решила пойти выкупаться, и Филипп Блейк пошел вслед за ней. Мередит Блейк в это время спустился в парк и сел на скамейку чуть выше пушечного садика. Оттуда ему было видно, как мисс Гривер, сидя на парапете, позирует Крейлу, и было слышно, как они переговаривались. Он сидел и думал о таинственной пропаже Каниина. Она не переставала его беспокоить, но он толком не знал, что предпринять. Эльза Грир его увидела и помахала ему рукой. Услышав гонг кленч, он зашел за Эльзой, и они вместе отправились в дом. В садике он заметил, что у Крейла, как он позднее выразился, несколько странный вид, но тогда он не придал этому значения. Крейл ничем никогда не болел, и опасений такого рода не возникало. Однако у него бывали периоды раздражительности и мрачности, если работа не ладилась. Все знали, что если он в дурном настроении, его надо оставить в покое и поменьше с ним разговаривать. Поэтому мисс Грир и мистер Мередит Блейк просто молча ушли. Что касается остальных, то слуги занимались домашними делами, накрывая на стол. Мисс Уильямс в классной комнате проверяла тетради. А позднее, прихватив с собой детскую одежду для починки, она перешла на террасу. Анджела Уоррен почти все утро пробродила по саду, лазила по деревьям и ела все подряд. Сливы, зеленые яблоки, незрелые груши, что возьмешь с 15-летней девчонки. Затем она вернулась в дом и, как я уже говорил, отправилась на пляж с Филиппом Блейком искупаться перед Ленчем. Инспектор Хейл прервал свою речь. «Ну как?» — спросил он с некоторым вызовом. — Что здесь, по-вашему, подозрительного? — По-моему, ничего. — Вот, видите. Эти два слова были сказаны тоном, не допускающим сомнений. — И все-таки, — возразил Пуаро, — я намерен во всем удостовериться лично. — Что же вы собираетесь делать? — Хочу повидать всех пятерых свидетелей и выслушать версию каждого. Инспектор Хейл грустно вздохнул. «Совершенно безумная затея. Все будут говорить в разнобой. И как вы не можете усвоить простую истину? Нет на свете двух человек, которые описали бы одно и то же в одинаковой последовательности, а тут еще столько времени прошло. Вы услышите 5 рассказов о 5 совершенно разных убийствах. На это я и рассчитываю». — ответил Эркюль Пуаро. — Это многое для меня прояснит. Глава 6. Один поросенок на рынок ходил. Филиппа Блейка легко было узнать по описанию сэра Монтегю. Типичный делец, преуспевающий, себе на уме, слегка уже обросший жирком и, к счастью, довольно общительный. Эркюлю Пуаро было назначено прийти к 7:30 в субботу. Филипп Блейк с утра играл в гольф, прошел все 18 лунок и, будучи в хорошей форме, выиграл 5 фунтов у своего соперника. Поэтому он был настроен благодушно и встретил Пуаро весьма любезно. Пуаро представился и объяснил цель своего визита. Истинную цель он на сей раз решил не раскрывать и сказал, что речь идет о подготовке серии книг, посвященной знаменитым преступлениям. Филипп Блейк нахмурился. «Боже правый, к чему копаться в этой мерзости?» Эркюль Пуаро пожал плечами. «Сегодня он решил вести себя как 100-процентный иностранец. Расчет тут был простой, чтобы собеседник отнесся к нему с законным чувством превосходства, но покровительственно. В угоду публике, — объяснил он. Публика всеядна, да-да, всеядна. Скопище вурдалаков, сказал Филипп Блейк, но сказал скорее беззлобно, не проявляя особого неудовольствия или брезгливости, какие мог бы выказать человек с более тонкими чувствами. Пуаро заметил, снова пожимая плечами, такова людская природа. Вот мы с вами, мистер Блейк, знаем свет и не питаем иллюзий в отношении своих ближних. В основном неплохие люди, но идеализировать их не следует. О, я уж давно распрощался с иллюзиями, С готовностью откликнулся Блейк. Зато теперь, как говорят, прекрасно рассказываете анекдоты. В глазах Филиппа Блейка блеснул огонек. «А вот такой вы слышали!» В нужном месте Пуаро смеялся. Анекдот был не слишком содержательный, но забавный. Филипп Блейк удовлетворенно откинулся на спинку кресла и благодушно улыбнулся. Его глаза превратились в еле видные щелочки. Пуаро вдруг подумал, что он похож на самодовольную свинью или на сытого поросенка. Один поросенок на рынок ходил. Что он такое, этот Филипп Блейк? Судя по всему, человек не слишком обремененный заботами, преуспевающий, довольный собой. Никаких покаянных мыслей, никаких угрызений совести или неотвязных воспоминаний о прошлом. Откормленный поросенок, который пошел на рынок и выручил хорошую цену. Но когда-то, очевидно, он был другой. В молодости, скорее всего, был недурен собой. Глаза, правда, небольшие и посажены слишком близко, но в остальном вполне презентабельный. Ладный мужчина. Сколько ему сейчас лет? Пожалуй, между 50 и 60. Значит, 16 лет назад было около 40. И тогда уж он был не такой важный на вид и меньше ублажал себя. Может быть, тогда он больше требовал от жизни и меньше получал? Пуаро решил вернуться к разговору и на всякий случай сказал: «Мы, я вижу, понимаем друг друга». «Нет, признаться, я вас не понимаю, хоть убейте». Филипп Блейк снова выпрямился в кресле, сверля глазами гостя. «При чем тут вы? Вы же не писатель?» «Не совсем. Прежде всего, я сыщик». Зная Пуаро, нельзя было не оценить неслыханную скромность, с какой была произнесена последняя фраза. «Да, да, разумеется, кто ж это не знает, знаменитый Эркюль Пуаро». Но в тоне Филиппа Блейка послышалась чуть уловимая насмешка. Он был англичанин до мозга костей и не мог принимать всерьез амбиции какого-то иностранца. В своей компании он наверняка бы сказал что-то вроде «второразрядный комик, но на женщин, может быть, и действует». И хотя Эркюль Пуаро с самого начала рассчитывал на то, что собеседник отнесется к нему со снисходительным пренебрежением, сейчас он был задет. Слыханное ли дело? Этот самодовольный тип, этот преуспевающий делец не ценит Эркюля Пуаро? «Я очень рад, что так хорошо вам известен», — сказал Пуаро, слегка покривив душой. «Успех мой, позвольте вам заметить, зиждется на изучении психологии человеческого поведения, на разгадке вечного почему. Всеобщий интерес к преступлению, мистер Блейк, сосредоточен сегодня именно на этом. Прежде во всем искали романтическую подоплеку. Все знаменитые преступления рассматривались только в свете связанных с ними любовных историй. В наши дни все это изменилось. Сейчас интерес вызывают такие объяснения. Доктор Криппин убил свою жену, потому что она была рослая и крупная. Он плюгавый и хилый, и он страдал от комплекса неполноценности. А другая знаменитая преступница, оказывается, убивала, потому что ее папенька грубо с ней обошелся, когда ей было 3 года. Это и есть то самое почему, которое сегодня так всех занимает. В большинстве случаев почему лежит на поверхности, сказал Филипп Блейк, незаметно зевнув. Как правило, это деньги. О, нет, дорогой друг. Почему никогда не лежит на поверхности? В том-то и фокус, воскликнул Пуаро. И тут за дело беретесь вы. Совершенно верно. И тут за дело берусь я. В этой серии книг предполагается вернуться к знаменитым преступлениям прошлых лет и описать их заново с психологической точки зрения. Это как раз моя специальность, поэтому я принял предложение издателей. Филипп Блейк ухмыльнулся. Надо полагать, выгодное. Надеюсь, очень на это надеюсь. Поздравляю. А теперь, может быть, вы скажете, при чем тут я? Разумеется, скажу. Речь идет о деле Крейла, мсье. Филипп Блейк не выразил удивления. Он только задумчиво повторил. Ах, вот оно что. «Дело Крейла. Вам это неприятно?» — озабоченно спросил Пуаро. «Ну, собственно...» Блейк пожал плечами. «Что толку возражать против того, чего нельзя остановить?» «Суд над Кэролайн Крейл давно стал общественным достоянием. Кому можно запретить о нем писать? Даже если я лично против. А я могу вам честно признаться, для меня приятного тут мало. Эмиас Крейл был моим близким другом. И мне совсем не улыбается, чтобы все это ворошили заново. Но что поделаешь?» «Да вы философ, мистер Блейк. Какое там? Просто я достаточно опытен и понимаю, бессмысленно биться головой об стену. Будем надеяться, что вы напишете приличнее, чем многие другие. Я, по крайней мере, постараюсь сделать это деликатно, не задеть ничьих чувств», — сказал Пуаро. Филипп Блейк громко, но как-то невесело, расхохотался. «Забавно вы выражаетесь. Уверяю вас, мистер Блейк, я испытываю самый искренний интерес к этому делу. Я хотел бы реконструировать прошлое, увидеть и понять все, что тогда произошло. Заглянуть, так сказать, за кулисы очевидного, представить себе мысли и чувства действующих лиц этой драмы. Я не думаю, что стоит вдаваться в такие тонкости. Дело было достаточно ясное, банальный случай женской ревности и ничего больше. Мне было бы чрезвычайно интересно узнать, мистер Блейк, какова была ваша собственная реакция на тогдашние события». Лицо Филиппа Блейка побагровело. Он заговорил с неожиданным жаром. «Реакция, реакция? Вы словно протокол составляете. Как будто мне было для того, чтобы запоминать свою реакцию. Поймите, наконец, погиб мой друг, мой лучший друг. А если б я вовремя сообразил, что к чему, я мог бы его спасти». «Почему вы так думаете, мистер Блейк?» «Сейчас объясню. С фактами, надо полагать, вы уже ознакомились?» Пуаро кивнул. «Очень хорошо. Итак, в то утро мне позвонил мой брат Мередит. Он был в ужасном волнении. У него пропало какое-то его дьявольское зелье. Самое, что ни на есть, смертельное. И что же я ему ответил? Я предложил прийти и спокойно все обсудить. И там уж решить, что делать». «Решить, что делать? Непростительное, идиотское промедление. Я должен был сразу догадаться, что нельзя терять ни минуты. Должен был со всех ног кинуться к Эмиасу, предостеречь его, сказать: Кэролайн выкрала у Мередита яд, будьте начеку, и ты, и Эльза». Блейк встал с кресла и начал возбужденно расхаживать по комнате. «Господи ты, Боже мой, неужели вы думаете, что я не прокручивал все это в голове сотни раз? Я ведь знал, у меня был шанс его спасти, а я попусту терял время, дожидаясь зачем-то Мередита. Почему у меня не хватило ума сообразить, что Кэролайн будет действовать без сомнений и без колебаний? Ведь ясно было. Если яд у нее в руках, значит, пусть его в ход при первой же возможности. Не станет ждать, пока Мередит обнаружит пропажу. Я знал, да что там говорить, знал. Знал наверняка, что Эмиасу грозит смертельная опасность, и я пальцем не шевельнул, чтобы предотвратить убийство. Мне кажется, вы напрасно себя укоряете, мсье. У вас было так мало времени». Но Филипп Блейк не дал ему договорить. «Мало? Да у меня было бездна времени. Я мог выбрать любой путь. Мог пойти прямо к Эмиасу. Как я уже сказал, правда, не исключено, что он бы мне не поверил. Эмиас, знаете ли, был из тех людей, которые не допускают, что им может грозить опасность. Он бы меня просто высмеял, и он до конца не понимал, что за штучка его жена. Я мог бы пойти к ней и сказать: я знаю, что ты затеяла. Но имей в виду, если Эмиас или Эльза умрут от яда, тебя повесят. Это бы ее отрезвило. И, наконец, я мог бы сообщить в полицию, сколько было разных возможностей. А я поддался на уговоры Мэри Дита. Надо удостовериться, спокойно обсудить, узнать наверняка, куда девался яд. Старый дурень. Привык все оттягивать. Пусть благодарит Бога, что он старший сын, вот жить на доходы из поместья. Если бы ему пришлось добывать самому деньги, он бы лишился последнего пенса. По сказал, а у вас была полная уверенность, что я взяла миссис Крейл? Конечно. Я сразу догадался, что это Кэролайн. Видите, я слишком хорошо ее знал. Вот как это очень интересно. Вы могли бы подробнее рассказать мне, что за человек была Кэролайн Крейл? Уж во всяком случае не та оскорбленная невинность, какой она представлялась на суде обывателям, сказал Филипп Блейк неожиданно резко. Какая же она была? Лицо Блейка приняло серьезное выражение. Вы действительно хотите узнать?
Действительно хочу, уверяю вас.
Извольте. Кэролайн была дрянь. Самая настоящая дрянь. При этом, несомненно, обаятельная. Такая, знаете, обманчивая мягкость манер, внешнюю хрупкость, беззащитность. Все это действовало безотказно, пробуждало в людях рыцарские чувства. Я кое-что читал по истории. Знаете, кого она мне иногда напоминает? Марию Стюарт, королеву шотландскую. Такая она ведь несчастная, кроткая, неотразимо притягательная, а на деле хладнокровная и коварная преступница. Подстроила убийство Данли, а сама вышла сухой из воды. Генри Данли, второй после короля Франции Франциска II, муж Марии Стюарт, был убит в 1567 году в результате заговора, так до конца не раскрытого. Вот и Кэролайн была такая же, холодная, расчетливая интриганка, к тому же с необузданным вспыльчивым нравом. Рассказывал вам кто-нибудь, как она обошлась со своей малолетней сестрой? К процессу это не имеет прямого отношения, но тем не менее о многом говорит. Кэролайн, видите ли, ревновала к ней мать. Ее мать вторично вышла замуж, и все ее внимание, вся любовь сосредоточились на маленькой Анжеле. Этого Кэролайн вынести не могла. Бросилась на крошку с железным ломом. Хотела размозжить ей голову. К счастью, удар оказался несмертельным, но сам поступок довольно показателен. Да, безусловно. Вот вам истинное лицо Кэролайн. Она хотела всегда быть первой. Ни на что другое согласиться просто не могла. В ней таилось холодное, эгоистичное, чисто дьявольское начало. И этот дьявол, если его раздразнить, мог толкнуть ее на все, вплоть до убийства. На первый взгляд она казалась импульсивной. Но на деле в голове у нее всегда присутствовал трезвый расчет. Когда она еще девочкой начала бывать в Олдербери, она сразу взвесила возможности каждого и стала раскидывать сети. За неимением своего капитала надо было думать о будущем. Я в ее планы не входил, как жених я мало котировался. Младший сын сам должен пробивать себе дорогу. Смешно вспомнить. Я мог бы сегодня с потрохами скупить и Мередита, и Крейла в придачу. Останься он в живых. Мередит поначалу рассматривался, но недолго. И в конце концов она остановилась на Эмиасе. Эмиас должен был наследовать Олдербери. И хотя большого достатка это не сулило, она сумела оценить его незаурядный талант. Она сделала ставку не только на его славу, но и на коммерческий успех. И тут она не прогадала. Эмиас быстро добился известности. Нет, он не был модным художником в общепринятом смысле слова, но его талант получил признание. Его картины покупались, вам знакомы его работы. У меня висит одна вещица, хотите взглянуть? Он повел Пуаро в столовую и указал на стену слева. Смотрите, вот вам, Эмиас. Пуаро молча стоял перед картиной. Его словно впервые потрясла способность живописца преобразить условный сюжет, вдохнув в него одному ему присущее неповторимое волшебство. Ваза с букетом роз на полированном столике красного дерева. Банальная, старая как мир композиция. Но как художнику удалось воспламенить эти розы, зажечь в них огонь жизни, необузданный, откровенный, почти бесстыдный, и полированное дерево столешницы, отражая от биения жизни, подрагивало и переливалось. Как объяснить возбуждение, которое вызывала картина? Она, несомненно, действовала возбуждающе. Инспектора Хейла вряд ли бы устроили пропорции стола. Он возмущенно заявил бы, что роз такой формы и такого цвета не бывает, а потом бы подсознательно стал замечать, что ему чего-то не хватает в розах, которые он видит на газонах, а идеально круглые столы красного дерева вызывают у него непонятное раздражение. Пуаро тихо вздохнул. «Да, он весь тут». Блейк повернулся и вышел из столовой, бормоча на ходу. «Я ничего не смыслю в искусстве. Сам не знаю, почему мне так нравится смотреть на эту вещь. Нравится, и все тут. Уж очень она хороша, черт побери». Пуаро энергично закивал в ответ. Блейк предложил гостю сигарету, закурил сам и сказал: «И такой человек, такой художник, автор моей картины с розами, знаменитый женщина со сбивалкой для коктейлей, написавший поразительное, душераздирающее Рождество, такой человек погиб в расцвете лет. Его яркая, полнокровная жизнь была насильственно оборвана по воле мстительной подлой женщины». Он умолк и перевел дух. «Вы скажете, что я озлоблен? Несправедлив, Кэролайн? Да она была бесспорно привлекательной женщиной, я и сам не избежал ее чар. Но я знал, всегда знал, какова ее подлинная сущность. В этой женщине гнездилось зло, мсье Пуаро. Она была жестокая, злокозненная хищница. Но мне говорили, что миссис Крейл приходилось испытывать немало огорчений в своей семейной жизни». «Верно! И при этом она сама рассказывала обо всем направо и налево. Вечно изображала из себя мученицу. Бедняга Эмиас. Его женитьба была сплошным адом. Вернее сказать, была бы, если бы он не находил спасения в искусстве. Это было его всегдашнее прибежище. Когда он работал, все остальное как бы не существовало. И сама Кэролайн, ее вечные жалобы, все эти непрерывные семейные скандалы и ссоры, они вспыхивали чуть не каждую неделю. Кэролайн без них жить не могла. Для нее это был жизненный стимул. И одновременно отдушина. Она выплескивала все, что у нее накопилось внутри, и выкрикивала вслух самые жестокие, обидные слова. И после очередной перепалки ходила сытая, довольная, как кошка, только что не мурлыкала от удовольствия. А Эмиас оставался совершенно без сил. Он нуждался в покое, отдыхе, тихой жизни. Такой человек вообще не должен был жениться. Кратковременные увлечения, да, но не семейные узы. Всякого рода путы его тяготили. Он сам вам об этом говорил? Видите ли, он знал, что я преданный друг. Он от меня не таился, но и не жаловался. Не такой он был человек. Иногда говорил: черт бы побрал всех женщин, или еще: никогда не женись, старик, в ад успеешь попасть на том свете. Вы знали о его увлечении, мисс Грир? Да, конечно. Во всяком случае, видел, как это началось. Он мне сказал, что познакомился с замечательной девушкой, необыкновенной, ни на кого не похожей, таких он еще не видел. И поначалу я пропустил это мимо ушей. Эмиас постоянно знакомился то с одной женщиной, то с другой, и все были необыкновенные, ни на кого не похожие. А месяц спустя, если ты вдруг упоминал ее имя, он не мог сообразить, о ком речь. Но Эльза Грир вправду была не такая, как все. Я это понял сразу, когда гостил в Олдербери. Она его хорошо загробастила. Вцепилась с мертвой хваткой, а он, бедняга, буквально глаз от нее не мог оторвать. Эльза Грир вам тоже не нравилась? Разумеется, не нравилась. Она тоже была из породы хищниц, тоже претендовала на полную власть. Но для Крейла, мне кажется, она была предпочтительнее Кэролайн. Так сказать, меньше из двух зол. Заполучив Эмиаса в безраздельную собственность, она, может быть, не стала бы ему особенно докучать. Кроме того, он мог ей надоесть, и она переключилась бы на кого-то другого. Самое лучшее для него было бы вообще не связываться с женщинами.
Да, но он как будто держался иного мнения. Филипп Блейк сказал с глубоким вздохом.
Этот, простите меня, идиот вечно впутывался в какие-то истории. Но при всем том, представьте себе, большой роли в его жизни женщины не играли. Из тех, кто действительно повлиял на его судьбу, я мог назвать только двух — жену и Эльзу.
Поро спросил, а как он относился к девочке?
К Анжеле. Ну, Анжелу любили все. Это был настоящий бесенок. Бесконечные проказы, шалости, бедная гувернантка еле с ней справлялась. Эмиас ничего не имел против Анжелы, но когда она заходила чересчур далеко, он, конечно, злился. А тут еще каждый раз встревала Кэролайн, она вечно выгораживала Анжелу, и тогда Эмиас приходил в бешенство. Он терпеть не мог, когда обе сестры нападали на него единым фронтом. Тут, знаете ли, не обходилось без ревности со всех сторон. Эмиасу не нравилось, что Кэролайн всегда ставила Анжелу на первое место, и ради нее была готова на все. А девочка, в свою очередь, ревновала сестру к Эмиасу и восставала против его деспотизма. Решение отправить ее с осени в частную школу исходило от него, и она просто рвала и метала. И даже не потому, что ей не хотелось учиться, скорее наоборот, а потому, что ее возмущал его категорический тон, высокомерная небрежность, с какой он распорядился ее судьбой. И в отместку она принялась устраивать всякие пакости и даже как-то подложила слизняков ему в постель. Конечно, Эмиас был прав. За девочку пора было приниматься всерьез. Мисс Уильямс была умелой и опытной воспитательницей, но и она признавала, что не может с ней сладить.
Он сделал паузу и Поро сказал, «Когда я задал свой вопрос, я имел в виду другую девочку, его собственную дочь.
А, маленькую Карлу. Да, дочка была его любимицей. Он с удовольствием с ней играл, когда был в настроении. Но его привязанность к ребенку вряд ли удержала бы его от женитьбы на Эльзе. Если вас интересует эта сторона, он любил дочь, но не настолько».
«А Кэролайн Крейл любила девочку?»
Лицо Блейка внезапно передернулось. «Сказать, что она была плохая мать, я не могу. Это было бы нечестно, и мне не дает покоя».
«Что, мистер Блейк?»
Медленно, как бы с усилием, Блейк продолжил. «Не дает покоя. Просто мучает мысль об этом несчастном ребенке. Как трагически началась эта юная жизнь. Девочку отправили за границу к кузине Эмиаса и ее мужу, и я надеюсь, от души надеюсь, что им удалось скрыть от нее правду».
Пуаро качал головой.
«Правда, мистер Блейк, имеет свойство выходить на свет даже в прошествии долгого времени. Как сказать?» — пробурчал Блейк. «В интересах правды, мистер Блейк. Я хочу просить вас кое-что сделать».
«Что именно?»
«Я хочу просить вас описать как можно точнее события, которые произошли тогда в Олдербери. Иными словами, составить полный отчет об убийстве и всех сопутствовавших ему обстоятельствах».
«Да что вы, голубчик, столько лет прошло, я не смогу припомнить все подробности».
«Ну, это вам кажется.
А я уверен, что не вспомню. Вы не совсем правы. Во-первых, с течением времени память удерживает главные и отсеивает второстепенные детали.
Так вам нужна самая общая картина?
Нет-нет, я прошу совсем о другом.
Постарайтесь подробно и добросовестно описать все события и разговоры так, как они вам запомнились».
«А вдруг они мне запомнились неверно?»
«Как помните, так пишите.
Пробелы будут, но это неизбежно».
Блейк смерил его испытующим взглядом.
«Какой в этом смысл?
В полицейских архивах имеются все протоколы, гораздо более точные».
«Нет-нет, мистер Блейк,
Я рассматриваю все с психологической точки зрения. Мне не нужны голые факты, мне интересен ваш собственный отбор этих фактов. Такой отбор продиктует время и ваша память. Может быть, вам вспомнить какие-то малозначительные, брошенные вскользь слова, которых не отыщешь в полицейских протоколах, поступки и слова, которые в ваших показаниях не фигурировали, так как вы либо не придавали им значения, либо умалчивали о них по какой-то другой причине. Блейк резко спросил. «Этот мой отчет вы собираетесь придать гласности?» «Ни в коем случае. Он предназначен только для меня, чтобы помочь мне сделать собственные выводы. И вы не будете цитировать его без моего согласия?» «Ну, естественно, нет». Сказал Филипп Блэк. «Я очень занятой человек, мсье Эппо. Я понимаю, это потребует времени и известных усилий. И я готов договориться с вами о гонораре в разумных пределах». Наступила секундная пауза. Затем Филипп Блэк неожиданно сказал. «Нет, если я за это возьму, платы мне не нужно». «А вы возьметесь?» «С одним условием. За точность своей памяти я не ручаюсь, само собой разумеется. Тогда я, пожалуй, попробую. В какой-то мере это мой долг. Мой долг перед Эмиасом Крейлом». Глава 7. Другой поросенок дом сторожил. Кто-кто, а Эркюль Пуаро никогда не пренебрегал мелочами. Свое наступление на Мередита Блейка он тщательно продумал заранее, понимая, что Мередит — человек совсем другого склада, чем его брат Филипп. Стремительная тактика тут явно не годилась. Нужна была длительная осада. Эркюль Пуаро знал, что проникнуть в крепость можно только через одну лазейку. Необходимо заручиться соответствующими рекомендациями. Притом не от коллег по профессии, а от нейтральных лиц. К счастью, за время своей карьеры Эркюль Пуаро успел обзавестись друзьями во многих графствах, в том числе и в Девоншире. Он произвел реестр и обнаружил двух людей, которые оказались добрыми знакомыми Мередита Блейка. И на первый пробный приступ он пошел вооруженный двумя письмами, из которых одно было от леди Мэри Литтон-Гор, пожилой вдовы, живущей в полном уединении на весьма скромные средства, а второе — от адмирала в отставке, чья семья жила в Девоншире на протяжении 4 поколений. Мередит Блейк принял Пуаро в состояние некоторого замешательства. Он вообще с неудовольствием замечал, что все вокруг меняется к худшему. Просто черт-те, что творится. В прежнее время частных детективов нанимали сторожить фамильные ценности на многолюдных приемах. К услугам этих субъектов прибегали с неизменным ощущением неловкости, и только в самых крайних обстоятельствах, когда надо было разобраться в какой-нибудь некрасивой истории. Но вот письмо от леди Мэри Литтлтон-Гор. «Эркюль Пуаро, мой очень старый и надежный друг. Прошу вас сделать все возможное, чтобы помочь ему. А между тем Мэри Литтлтон-Гор трудно заподозрить в том, что она якшается с сомнительными типами. И адмирал Кроншоу туда же. Превосходный человек, абсолютно порядочный. Буду благодарен, если вы ему поможете. Интересный собеседник, знает массу занимательных историй». И вот перед ним этот человек, собственной персоной, совершенно немыслимый тип. Одет с претензией, ботинки на пуговицах. Одни усы, чего стоит. Человек совершенно чуждого круга. Сразу видно, что ружья в руках никогда не держал. И в гольф наверняка не играет. Словом, иностранец. Усмехаясь про себя, Эркюль Пуаро довольно точно прочел мысли, которые проносились в голове у Мередита Блейка. По мере того, как поезд приближался к западным графствам, Пуаро чувствовал, как его интерес растет. Скоро он собственными глазами увидит место, где произошли те давние события. Здесь, в поместье Хэндкросс, жили в молодости два брата и проводили досуг со своими ровесниками из Олдербери, с юным Эмиасом и девушкой по имени Кэролайн, веселились, играли в теннис. Отсюда Мередит отправился в Олдербери в то роковое утро. И теперь, 16 лет спустя, Эркюль Пуаро с любопытством разглядывал человека, который встретил его вежливо, но явно растерянно. Его внешность вполне соответствовала ожиданиям Пуаро. Мередит Блейк выглядел как типичный деревенский сквайр, привыкший жить в стесненных обстоятельствах и проводящий много времени на свежем воздухе. Потертый твидовый пиджак, немолодое обветренное лицо, несколько выцветшие голубые глаза, слабый рот под довольно бесформенными усами — в целом полная противоположность брату. Мередит Блейк держался неуверенно и был, судя по всему, тугодум. В нем чувствовалась некая общая замедленность. Казалось, что его жизненный темп с годами снизился, в то время как у брата он, наоборот, возрос. Как верно предугадал Пуаро, Мередит Блейк был из тех, кого нельзя торопить. Вся его жизнь определялась неспешным ритмом английской провинции. Пуаро отметил также, что он выглядит намного старше брата, хотя, со слов мистера Джонатана, помнил, что между братьями всего 2 года разницы. С людьми старой школы Пуаро обходиться умел. Главное, не пытаться сойти за англичанина. Надо остаться иностранцем и даже по мере сил это подчеркнуть, чтобы дать собеседнику возможность осознать все огорчительный факт и великодушно с ним смириться. Ясное дело, иностранцы, чего от них ждать? Не знают толком, как себя вести. Норовят пожать вам руку за завтраком. Впрочем, этот вроде бы приличный. Пуаро сделал все, чтобы произвести именно такое впечатление. Сначала гости и хозяин поговорили о леди Мэри Литтон Гор и адмирале Кроншоу, затем было упомянуто еще несколько солидных имен. К счастью, Пуаро оказался знаком с кузеном одного и вдобавок со свояченицей другого. Он заметил, что взгляд сквайра потеплел. Судя по всему, этот сыщик вхож в порядочные дома. Потихоньку, незаметно, Пуаро перешел к основной цели своего визита и постарался сразу нейтрализовать отрицательную реакцию собеседника. Увы, отказаться от издания уже нельзя. Можно только в соответствии с желанием мисс Крейл, она сейчас называется мисс Ле Маршан, скрупулезно отредактировать все материалы. К сожалению, факты давно уже стали общественным достоянием, но избежать при их подаче моментов, которые могли бы задеть чьи-то чувства, целиком в нашей власти. Как бы невзначай Пуаро вернул, что однажды ему удалось искусно использовать свое влияние при подготовке мемуаров известного лица и из соображений деликатности исключить оттуда сомнительные сенсационные пассажи.